Свежее утро на радио «Спутник».
Всех приветствуем. В студии Ольга Гаврилова, моя коллега Татьяна Ладяева. Тань, привет.
Да, привет, Оль.
Ну вот сейчас, в ближайшие полчаса, более подробно, в деталях обсудим новости к этому часу. Начнем с погодных аномалий. Как говорится, где-то засуха, где-то настоящие потопы. Вот часть Керчи из-за сильнейшего ливня в буквальном смысле начала уходить под воду. Как относиться к словам песни у природы?
Нет плохой погоды. Да. Думаю, что очень тяжело, потому что всегда мы находим повод покритиковать погоду, но у жителей Керчи сейчас есть очень весомые основания действительно быть недовольными теми обстоятельствами, которые сложились. В социальных сетях уже есть очень много видео и фотографий из Керчи. Можно наблюдать, какая погодная аномалия там происходит. Допустим, машины и автобусы, они не то чтобы наполовину их затопило, некоторые машины, смотря какая модель, в принципе, ушли под воду целиком, поэтому за минувшую ночь шли сильнейшие ливни, без остановки выпало 1,5 нормы осадков, 72 миллиметра, к примеру, июньская норма осадков для Керчи составляет 48 миллиметров, ну, то есть разница, конечно же, ощутимое. В Керчь уже приехал глава Крыма Сергей Аксенов. Тоже есть видео, где он плывет вместе с сотрудниками МЧС на лодке. Действительно плывет, потому что идти в городе невозможно. Центр Керчи обесточен после затопления трансформаторных подстанций. Потоплены также 236 домов к настоящему моменту, по последним данным. Подтоплена больница. Работу свою нарушено водоснабжение из-за остановки насосных тоже организации подстанций. Ближайшие районы также затопило. Допустим, жителей крымского села Приозерное рядом с Керчью пришлось эвакуировать. Не всех, но часть жителей действительно уехали, им предоставили временное размещение. Стоит отметить, что вот это село Приозерное уже было подтоплено 7 июня из-за аналогичных аномальных осадков, и вот буквально 10 дней.
Но синоптики предупреждали об этом, да?
Ситуация снова произошла. Синоптики предупреждали, но неужели ты...
Они, по-моему, вот... даже обещали библейский потоп, насколько я помню.
Его сейчас вот так вот уже назвали. В том числе так ситуацию, которая происходит в Керчи, назвал главный специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Прямой на Тамане состоялся, ну, я не побоюсь этого слова, библейский потоп. Местами вылилось столько воды, ну, эквивалент это 100-литровая бочка дождевой воды на метр квадратный. В Краснодарском крае больше всего осадков выпало в Анапе 78 миллиметров, в Тамане было 98 миллиметров, это две месячные нормы. При этом ненастье не закончилось, зона интенсивных ливней в течение дня будет смещаться через Крым с востока на запад, и Симферополь за сегодняшний день вылится до месячные нормы, причем все это будет сопровождаться и раскатами грома, местами град.
Обещают, что к вечеру погодное безобразие должно закончиться. По крайней мере, это перерастет в какие-то более привычные дождевые погодные явления, осадки, ну, то есть не аномальные. И к выходным погода будет такая, что, ну, дождь будет как-то локально протекать по территории Крыма. Масштабные потопы синоптики прогнозировали также в Новороссийске, Феодосии и Анапе, но больше всего осадков ожидалось в Керчи, поэтому есть надежда, что в других городах, куда осадки все-таки придут, куда придет непогода, таких масштабных последствий и бедствий не будет.
Таня, вот ты говорила в начале, что прибыл в Керчь глава Крыма Аксенов. Сергей Аксенов, да, и вот как раз я смотрю видео, он на лодке. Ну, буквально там просто море разлилось целое. Дома ушли вот, по первые этажи.
Я говорю, ходить там ходить невозможно.
Нет, так вот он плывет на лодке, видно, с какими-то чиновниками, а сзади него несколько людей вплавь к ролям. Непонятно, то ли пытаются догнать губернатора. А
сотрудники МЧС, я читала, что там, ну, в том числе они сейчас проводят работы. Возможно,
или просто
идут
каким-то
какие-то...
образом, да, перебраться на другой берег.
И перебраться, и, возможно, кому-то требуется помощь в транспортировке, назовем это так, да, в эвакуации из того или иного дома, в том числе из больницы, потому что в больнице могут находиться совершенно разные пациенты, им тоже сейчас будет требоваться помощь.
Ну, будем следить, да, за этой ситуацией. следующий сюжет я бы называла «Без укола, но с бумажкой».
На фоне вопрос, насколько это полезно для здоровья тогда.
Да, да, на фоне сообщения об обязательной вакцинации в ряде регионов. Россия набирает обороты, черный рынок ковид-сертификатов. Где вообще их распространяют? Сколько
их
стоит?
Есть отдельные сайты по продаже таких сертификатов поддельных, и в том числе различные телеграм-каналы. И если в мае такое количество сайтов уже насчитывалось, их было 360, то сейчас уже 500. То есть буквально за две недели цифра резко увеличилась. С чем это связывают специалисты по кибербезопасности? С обязательной вакцинации, которую вчера объявили в Москве, в Подмосковье, и сейчас многие регионы, ну, я бы сказала, начинают быть в тренде, то есть тоже принимают аналогичные
дурной
решения.
Дурной пример заразителен или как это сказать?
Дурной это вопрос...
Ну, я по поводу обязательной вакцинации, поскольку пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что речи не идет об обязательной вакцинации.
Ну, потому что предоставляется выбор, в том числе у тебя, во-первых, ты можешь
быть
уже...
Какой выбор?
Во-первых, может быть, ты уже... болел. Во-вторых, речь
тогда
идет о...
Тогда должны быть в наличии антитела, а если ты болел,
надо,
и надо нет этих антител.
Надо провериться. Да. К тому же, когда мы говорим об обязательной вакцинации, речь идет не о всех гражданах, а об определенной категории граждан.
Ну, например, вот в Москве и Подмосковье речь идет о 60% сотрудников. Это касается сферы услуг, образования, транспорта, салонов красоты и так далее. Я знаю, что очень многие люди не знают, как поступить в данной ситуации, поскольку работодатель буквально прямым текстом говорит либо прививка, либо увольняетесь.
Ну, не знаю таких ситуаций.
Но есть, например, предложение каждую неделю делать ПЦР-тесты. Это реально?
Я думаю, что это реально. Тебе главное записаться на госуслугах.
Вот это да.
Тогда,
ну,
можно сказать,
попробуй,
на месяц
запишись.
Вперед.
Но да. Или делать за свои деньги. Но стоит это в среднем 3 тысячи. Каждую неделю, 4 недели умножить на 3 тысячи, 12 тысяч в месяц. Можно просто... выкидывать
можно
на ПЦР-тесты.
Разные акции тогда проводить. 3 ПЦР-теста сделал, 4-й тебе будет идти в подарок. В любом случае, есть опасения, что рост сайтов и телеграм-каналов и каких-то других интернет-ресурсов, где можно приобрести поддельный сертификат о том, что вы прошли вакцину, специалисты думают, что будет расти их количество, потому что это, во-первых, вот эта обязательная вакцинация, которую, возможно, в итоге распространится по территории всей страны. А во-вторых, это сезон отпусков, который, конечно же, стартовал не вчера, но тем не менее в самом разгаре.
Ну, кстати, справки
разгале.
Уже давно требуют многие санатории, например, или отели, да, у меня, например,
именно
сестра...
Именно поэтому есть риск роста таких сайтов,
да,
в том числе начальник отдела по противодействию мошенничеству инфосистемы JET Алексей Сизов, он отмечает, что есть большие сомнения, насколько как будут отличаться эти сертификаты, то есть будут ли они доходить до сайта госуслуг, где обязательно нужна вот эта вот галочка о том, что ты прошел вакцинацию. Ну и он сам отмечает, и мы к его рекомендации присоединяемся, что необходимо вместо того, чтобы заниматься подделкой документов, пройти вакцинацию.
В первую очередь это банальные мошенники, которые... будут предлагать откровенные подделки людям, ну, которым условно остро надо сейчас выехать, а привиться за это 3 недели нет никакой возможности. Надо посмотреть, насколько это действительно будет появляться на госуслугах. Скорее всего, ну как-то даже если такая возможность существует, я сильно в этом сомневаюсь, как-то это действительно просто пока будет обещанием, и по факту подобных записей не будет. Наверное, чтобы получить сертификат, следует вакцинироваться, если действительно возникла такая потребность. Не стоит обходить те процессы, которые направлены на поддержание здоровья.
То есть, Таня, я так понимаю, что покупатель вот такого поддельного фальшивого сертификата рискует гораздо больше, чем организация, которая его выдала, да?
Да,
если он
что...
не отразится на госуслугах, да,
то смысла в этом никакого нет. Потому что если где-то у тебя этот сертификат потребуется, то и не будет отметки в госуслугах, никто тебе не поверит о том, что ты действительно прошел эту вакцинацию. И при этом вот с этой дополнительной услугой, скажем так, отметкой о вакцинации на сайте госуслуги, цена ложных поддельных сертификатов о вакцинации растет, потому что если в марте, когда первые такие сайты были зарегистрированы и зафиксированы, стоимость сертификата составляла 2-5 тысяч рублей, то теперь это от 10 до 30 тысяч рублей. То есть существенно можно... мошенники хотят, естественно, они хотят заработать.
Заработать на этом, ну, да. Безусловно. Но я так понимаю, что там как бы бумажки, сертификаты двух видов. Одна по поводу вакцинации, да, другая по поводу медотвода, наверное, да. То есть такую справку тоже можно получить и от того же терапевта, допустим, но вот такой документ, я так понимаю, он будет стоить несколько дешевле.
Я думаю, что сейчас уже никто не будет особо идти на медотвод.
Какие-то существуют противопоказания,
конечно,
например, для прививок?
Да, допустим, если ты аллергик, насколько я знаю, но даже когда ты регистрируешься на сайте госуслуг на прием вакцинации, на процедуру, там есть перечень о том, если ты недавно болел, вот если у тебя встречаются тяжелые аллергические реакции, надо еще почитать, какие именно противопоказания существуют, но я думаю, что в любом случае нужно идти к специалисту и по факту узнавать, насколько действительно тебе можно или нельзя сделать вакцину. Если у тебя есть опасения по поводу противопоказаний, нужно, мне кажется, сделать реальное обследование, а тоже не делать акцент на том, что если у тебя там, допустим, аллергия на орехи, то значит тебе, в принципе, нельзя делать эту вакцину. Правильно?
Да.
Это может быть между собой один процесс с другим никак не связан.
Ну, кстати, я вот посмотрела, что касается доступа к госуслугам, да, отразится ли вот этот сертификат на данном госсайте, то вот некоторые эксперты все-таки говорят, что процент продавцов действительно имеет доступ к медицинским и другим системам и допускает, что некто имеет доступ вот к таким базам, все-таки может внести туда какие-то данные.
Ну,
то есть лазейки существуют?
Лазейки, возможно, существуют, но надо отметить, что количество противников обязательной вакцинации в России их становится меньше, потому что если в мае было 66% населения, то в июне сейчас уже 63%. Я надеюсь, что сторонников вакцинации будет
больше.
Как можно больше.
Да, у меня уже появились сомнения, я уже готова привиться, с учетом того, что в Москве действительно наблюдается такой взрывной рост заболеваемости, так что не надо покупать поддельные сертификаты, давайте все-таки...
И рисковать своим здоровьем.
Да, сделаем прививку.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну что, у нас есть повод для гордости. Россия заняла лучшую в своей истории позицию в рейтинге устойчивости экономики.
Об этом сообщается в рейтинге экономического развития международной консалтинговой компании. Значит, в чем суть? Мы говорим о том, насколько, можно сказать, пострадала или не пострадала экономика во время пандемии. И если мы будем сравнивать вот эту экономическую устойчивость, показатели в России с другими странами, то в России не так все плохо обстоит, потому что общая оценка России составляет 56,4 балла. Это самый высокий показатель нашей страны за всю историю наблюдений. Также, помимо экономической стабильности, отмечаются успехи в области экологии и цифровизации. Но, чтобы тоже не думать, потому что мы все понимаем реальную экономическую картину в нашей стране, что доходы, к сожалению, у большей части населения упали, безработица все еще в стране присутствует. И сейчас, когда я говорю об экономической стабильности, многие могут вообще не понять, о чем я. Так вот, Россия, тем не менее, в этом рейтинге занимает, к сожалению, только 53-е место, хотя вот Китай, на который мы периодически ориентируемся в экономических вопросах и понимаем, что это экономическая держава, одна из лидирующих, она на 58-м месте. То есть ситуация у нас не такая плачевная, как во многих других странах. И свое мнение по этому вопросу также высказал директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», экономист Игорь Николаев.
Если под устойчивостью мы понимаем то, насколько упала экономика в коронавирусный кризис, то, безусловно, российская экономика со своим падением на 3%, она выглядит более устойчиво, более привлекательно на фоне других стран. Другое дело, что надо смотреть, естественно, на то, что происходит с экономикой в комплексе, потому что реально располагаемые доходы населения снизились на 3%. Поэтому большое значение имеет то, а что с ключевыми показателями происходит. Одной устойчивости недостаточно. Если мы будем падать каждый год на 10%, это тоже будет устойчивое падение.
В общем, категория устойчивости требует определенной оговорки. Когда мы говорим про экономику и устойчивость, не надо думать, что мы говорим сразу о всех экономических аспектах, которые только могут быть.
И все, надо сказать, по-разному трактуют вот это определение устойчивости. Вообще, я посмотрела очень много комментариев на сайте Радио Спутник и на сайте РИА Новости вот по поводу этой темы. Более 300. И пишут, что это правильная цифра, только почему-то эти в кавычках интеллектуалы забывают упомянуть про 40 миллионов нищих в 2000 году. Но почему вот такой год именно назван, я не знаю. Буквально эти цифры год назад, по-моему, озвучивал Росстат. Где-то 19 миллионов нищих в Российской Федерации. Если говорить про цифры, то, в принципе, вот то, что лидером рейтинга оказалась Швейцария, на втором месте Норвегия, на третьем Финляндия, вот это, в общем-то...
Те, на кого нужно нам равняться,
законно,
я бы сказала.
Да,
да, в этом
такая
вопросе.
Объективная информация. Да, идем дальше. Итак, жилье не для всех. Условия участия в программе льготной ипотеки предложили ужесточить. Что, ставку поднимают?
Нет. Не об этом идет речь. Счетная палата предлагает либо разрешить получать льготную ипотеку тем гражданам, которые будут признаны нуждающимся в улучшении жилищных условий. Честно говоря, пока я не очень понимаю, как надо это признание заслужить и получить. Либо второй вариант – оставить все как есть. То есть все граждане смогут принимать участие в программе льготной ипотеки, но получать ее смогут только один раз. Вот сейчас нет ограничений, как часто заемщик может взять кредит. Он может взять его несколько раз, соответственно, несколько раз стать участником программы льготной ипотеки. Вот как второй вариант предлагается. Берите, пожалуйста, все, кто хотите ипотечный кредит, но только один раз, и, собственно, на этом ваше участие в
только
программе
теперь, да?
заканчивается. Но это как один из вариантов, который пока еще счетная палата только предлагает и разрабатывает, поэтому принятия решений нет. Конечно же, специалисты отмечают, что в целом программа вместе со снижением ключевой ставки дала положительный эффект, потому что во время пандемии застройщики не обанкротились, потому что был заметный спрос на жилье.
Ну и цены подскочили.
Но и цены. Это как раз-таки отмечается, что в разных регионах разный скачок цен произошел, но тем не менее для многих таким образом жилье, к сожалению, стало еще более недоступным, неподъемным для себя удовольствием. По итогам прошлого года цены на недвижимость в новостройках поднялись на 12% по сравнению с показателями 2019 года. И свою позицию по этому поводу нам высказал поделился с ней управляющий директор кредитного рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Предлагаю послушать.
Предложение счетной палаты носит лишь рекомендательный характер. Изменения в программу льготной ипотеки уже произошли. Она существенно сокращена. В частности, лимиты по ней сокращены до 3 миллионов, что, соответственно, сильно ограничивает возможности ее использования в Москве, Санкт-Петербурге. Поэтому, в общем-то, ее влияние на рынок недвижимости во второй половине этого года заметно снизится. Поэтому, на мой взгляд, дополнительные предложения со стороны счетной палаты, они носят именно рекомендательный характер. Вряд ли они будут каким-то образом учтены в программе льготной ипотеки.
Ань, я вот вот бы на какой момент обратила внимание, то есть вот сейчас меняются условия выдачи льготной ипотеки, то есть ты можешь теперь брать...
Подожди, нет, нет, они еще не меняются, это пока только
могут
предлагают
измениться,
сделать.
Да, да,
да, это важный
то
момент.
В принципе, если введут эти ограничения, то можно будет брать только один кредит, да, по льготной ставке. То есть что это получается? Люди раньше брали второй, третий кредит, чтобы погасить предыдущие.
Но,
если сейчас они
подожди,
не
но,
смогут
допустим,
этого сделать...
Допустим, рефинансировать
конечно,
кредит, никто,
займы, да.
Никто же еще об этом пока речи нет, по крайней мере, никто не запрещает это тебе сделать, если со временем, но ты понимаешь, что в другом банке условия
но,
выгоднее.
Не дай бог это случится, и тогда люди попадут в такую долговую яму, из которой, в общем-то, не знаю, кто сможет выбраться.
Но сейчас все равно мы понимаем, что условия льготной ипотеки действительно изменились, потому что в начале июня Владимир Путин, президент России, предложил продлить программу, да, на 1 год, до 1 июля 2022 года, но ставка была повышена до 7%, напомню, что было 6,5%. И вот действительно то, что уже Михаил Доронкин, наш эксперт, отметил, что предельная сумма кредита для всех регионов была ограничена, это 3 миллиона рублей ты можешь взять кредит. И, конечно же, если мы говорим тогда о покупке жилья в Москве, в Петербурге и в других крупных городах, то ты понимаешь, что у тебя должен быть тогда очень существенный первоначальный взнос,
это
очень весомый,
для, да?
того, для того, чтобы кредит тебе требовался только в размере 3 миллионов рублей. То есть, конечно же, условия уже изменились. При этом есть исследования, вот, допустим, в ЦИОМ и Дом РФ в ноябре прошлого года, они выяснили, что половина тех, кто берет ипотеку по льготным условиям, они приобретают недвижимость не потому, что они действительно в ней нуждаются, а потому, что они используют это в качестве инвестиций. Ну, хотя я, честно говоря, ничего плохого в этом не вижу. Почему нет, если такие условия создаются?
Я знаю, просто есть люди, которые, например, уже выплатили одну квартиру по льготной ипотеке, взяли второй кредит по льготной ставке и оплачивают вторую квартиру за счет аренды.
Каждый выживает и живет так, как он может себе позволить.
Да, это так. Да, что же мы едим? Селедка вместо сайры. Старейший производитель рыбных консервов заявил о массовой фальсификации товара.
Что произошло? Значит, компания «Доброфлот» из Приморья, они пожаловались в Роспотребнадзор. Компания столкнулась несколько месяцев назад с тем, что продажи упали, при этом прилавки заполнены сайры, как они думают, что там в этих консервах
там
сайра, решили провести исследование и проверку. И в итоге вместо сайры обнаружили селедку, хотя на этикетке было написано, что продается сайра. Речь идет в России фальсифицировано около 54% консервов из сайры, то есть это более почти 1,5 миллиона банок в месяц, получается, подделки мы обнаруживаем. Как утверждают в Доброфлоте, были обнаружены поддельные товары в магазинах 19 торговых сетей по всей России. То есть они инициировали сами эту проверку, потому что понимают, что с их товаром, в общем, продают не то, чем они занимаются.
А как это вообще
могло
произойти? Потому что компания ведь сама производит эти консервы.
Компания занимается...
Кто подлогом занимается? Кто кладет селедку вместо сайра?
Это непосредственно нужно выяснить, потому что компания базируется в Приморском крае и ведет промысел на Дальнем Востоке, называет себя крупнейшим по объему выпуска береговых рыбных консервов и... производители могут, ну, каким-то образом находить лазейки и, собственно говоря, использовать более дешевую рыбу, потому что мы понимаем, что сайра, она дешевле. В самих консервах
нет,
очень...
Дешевле.
Да, селедка дешевле, сайра дороже, поэтому, собственно, селедку подкладывают
вообще,
вместо
сайра.
Вообще,
вот так, когда банку открываешь, можно отличить,
вот,
да,
вот как раз-таки на этот вопрос нам ответил исполнительный директор рыбной ассоциации Александр Фомин.
Это же консервы. Дело в том, что они там превращаются в некие кусочки ткани, которые однородного цвета, там уже ни чешуи, нет, ни голов, ни хвостов, поэтому определить покупателю практически невозможно. Сайра всегда была более дорогой рыбой, чем селедка, но если раньше она была дороже где-то в 1,5 раза, то последние 2 года из-за снижения промысла и увеличения затрат на ее добыть, сейчас сайра стала мало, и она уходит далеко в океан. Соответственно, цена ее возросла в 2 раза.
В общем, сами заводы что-то там делают, обходят стороной.
Какая-то детективная
история. Да, и подсовывают не то, что нужно, потому что действительно в консервах очень тяжело порой определить, какая именно рыба находится там. Добавили какой-нибудь соус, какой-нибудь там еще овощи, ну, то есть дополнительную там начинку, ведь сейчас там что только не продают в этих консервах, правильно, выбирая на любой вкус и цвет.
Но я несколько раз сталкивалась, покупала лосось, оказывалась совсем другая рыба.
А вот я люблю периодически в консервах консервах покупать тунец. И сейчас вот я послушала, почитала эту историю и думаю, что же я действительно периодически ем вместо этого тунца, потому что действительно, ну, если еще ты покупаешь без каких-то соусов и добавок, ну и то, я же не эксперт, как я могу это определить? Ну, на вкус, ну, просто можешь подумать, что, ой, ну, невкусная партия досталась, буду покупать другой фирмы. А в другой фирме то же самое, на самом деле, лежит, просто по-другому они ее как-то обработали, к примеру. Поэтому...
Ну, вообще, какая-то удивительная история. Я вот посмотрела, кроме Доброфлот, никто не ловит сайру, проверяют они сейчас таможенную статистику.
А потому что другие
откуда
заводы могут...
Откуда это сырье вообще появилось...
Другие заводы, как отмечается, могут закупать сырье у иностранных рыбаков, у китайцев, у японцев и так далее. То есть, действительно детектив, я бы
детектив,
сказала.
Детектив, да. Но об итогах расследования обязательно расскажем. Спасибо, с вами были Татьяна Ладяева и Ольга Гаврилова.